«Человек», — сказал или только подумал сказать валет. «Кто таков?» — вдруг, вскидывая к плечу винтовку, крикнул шедший рядом с валетом солдат. «Кто это? Стреляю!» Стоявший под сосной молчал. Голова его, как шляпка подсолнуха, висела, склонившись на бок. «Он спит», — заскрипел смехом валет и, сотрясаясь, бодря себя насильственным смехом, шагнул вперед. Они подошли к стоявшему. Валет, вытянув шею, глядел. Товарищ его тронул прикладом недвижную серую фигуру.
«Эй ты, Пензенский, спишь, земляк?» — насмешливо говорил он. «Чудило! Ты что же?»
Голос осекся.
«Мертвец!» —
крикнул он, отступая. Валет, клацнув зубами, отпрыгнул, и на то место, где секунду назад стояли его ноги, спиленным деревом упал стоявший под сосной человек. Они перевернули его лицом вверх, и тут только догадались, что под сосной нашел себе последний приют этот отравленный газами, бежавший от смерти, который нес в своих легких солдат одного из трех батальонов 256-го пехотного полка. Рослый, широкоплечий парень, он лежал вольно, откинув голову, с лицом, измазанным при падении клейкой грязью, с изъеденными газом разжиженными глазами. Из стиснутых зубов его черным глинцевитым бруском торчал пухлый мясистый язык. «Пойдем, пойдем, ради бога, пусть он себе лежит», — шептал товарищ, дергая валета за руку. Они пошли и сейчас же наткнулись на второй труп. Мертвые стали попадаться чаще. В нескольких местах отравленные лежали копешками, иные застыли, сидя на корточках, некоторые стояли на четвереньках, будто паслись, а один, у самого хода сообщения, ведущего во вторую линию окопов, лежал, скрючившись калачиком, засунув в рот искусанную от муки руку. Валет и солдат, приставший к нему, бегом догнали ушедшую вперед цепь. Опередив ее, шли рядом. Они вместе спрыгнули в темную щель окопов, зигзагами уходившую в темноту. Разошлись в разные стороны. «Надо пошарить по землянкам. Жратва, может, осталась», — нерешительно предложил валету его товарищ. «Пойдем. Ты вправо, я влево. Пока наши подойдут, мы проверим». Валет чиркнул спичкой, шагнул в раскрытую дверь первой землянки, вылетел оттуда, будто кинутый пружиной. В землянке крест-накрест лежали два трупа. Он в безрезультатных поисках пролез три землянки, пинком растворил дверь четвертой и едва не упал от чужого металлического оклика. «Кто это?» Осыпанный огневым жаром, валет молча отскочил назад. «Это ты, Отто? Отчего ты так поздно?» — спросил немец, шагнув из землянки и ленивым движением плеча поправляя накинутую в напашку шинель. «Руки! Руки подними, сдавайся!» — хрипло крикнул валет и присел, как по команде, к бою. Изумленный до немоты, немец медленно вытягивал руки, поворачивался боком, завороженными глазами глядел на остро сверкающее жало направленного на него штыка. Шинель упала у него с плеча, под мышками морщинился рябью однобортный серо-зеленый мундир. Поднятые большие рабочие руки тряслись, и пальцы шевелились, словно перебирая невидимые клавиши. Валет стоял, не меняя положения, оглядывая высокую плотную фигуру немца, металлические пуговицы мундира, короткие сшивные по бокам сапоги, без козырку, надетую чуть набок. Потом он как-то сразу изменил положение, качнулся, как вытряхиваемый из своей нескладной шинели, издал странный горловой звук, не то кашель, не то всхлип, шагнул к немцу. «Беги!» — сказал он пустым, ломким голосом. «Беги, немец! У меня к тебе злобы нету! Стрелять не буду!» Он прислонил к стене окопа винтовку, потянулся, приподнимаясь на цыпочки, достал правую руку немца. Уверенные движения его покоряли пленного. Тот опустил руку, чутко вслушиваясь в диковинные интонации чужого голоса. Валет, не колеблясь, сунул ему свою черствую, изрубцованную 20-летним трудом руку, пожал холодные безвольные пальцы немца и поднял ладонь. На нее, маленькую, желтую, испятнанную коричневыми бугорками давнишних мозолей, упали сиреневые лепестки ущербленного месяца. «Я рабочий», — говорил валет, дрожа как от озноба. «За что я тебя буду убивать? Беги!» И он легонько толкал немца правой рукой в плечо, указывал на черную вязь леса. «Беги, дурной, а то наши скоро!» Немец все смотрел на откинутую руку валета, смотрел остро, напрягаясь, чуть наклонившись вперед, разгадывая за непонятными словами их затаенный смысл. Так длилось секунду-другую. Глаза его встретились с глазами Валета, и взгляд немца вдруг дрогнул радостной улыбкой. Отступив шаг назад, немец широким жестом выбросил вперед руку, крепко стиснул руки Валета, затряс их, сверкая взволнованной улыбкой, нагибаясь и засматривая Валету в глаза.
«Ты меня отпускаешь? О, теперь я понял. Ты русский рабочий, социал-демократ, как и я. Да? О, это как во сне. Мой брат, как я могу забыть? Я не нахожу слов. Но ты чудесный, храбрый парень. Я...»
Во вскипающем потоке чужих по языку слов Валет уловил одно знакомое, вопрошающее: «Социал-демократ?»
«Ну да, я социал-демократ. А ты беги. Прощай, браток. Лапу-то дай!»
Чутьем понявшие друг друга, они смотрели друг другу в глаза. Высокий статный баварец и маленький русский солдат. Баварец шепнул:
«В будущих классовых битвах мы будем в одних окопах. Не правда ли, товарищ?»
И большим серым зверем вспрыгнул на бруствер. По лесу зачмокали шаги подходившей цепи. Впереди двигалась команда чешских разведчиков со своим офицером. Они чуть не застрелили вылезавшего из землянки солдата, который шарил там в поисках съестного.